По сути дела, Николай Стариков.
И помогает ему вести эту программу Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомольской правды». Николай Стариков, здрасте.
Добрый день.
Опять не дам вам возможность быстро поздороваться с слушателями. Но сегодня у нас очередной юбилей, точнее, годовщина, 4 года Евразийскому союзу. Я забыл представить, лидер движения «Патриоты Великого Отечества». Исправляюсь. Ну, в принципе, конечно, я хотел начать с бензина, что бензин подорожал. Но давайте все-таки начнем более светлого. Это годовщина того, что, в общем-то, нам кажется, на нас сильно не влияет. Евразийский союз, ну, какая-то конструкция над государствами. Или это действительно что-то, что действительно влияет, но мы пока этого не замечаем.
Слушайте, коллега, смотрю, вам никак не произнести слово «евразийский» слитно, так быстро. «Евразийский». Вы его делите почему-то.
А потому что давно не произносил.
Ну, хорошо. Поговорим о бензине. Да, начнем с геополитического бензина, который должен вести нашу и не только нашу страну вперед к объединению, к расцвету экономики, к всему, в светлое будущее, как раньше говорили. Значит, Евразийский союз был создан 4 года назад, вслед за таможенным союзом, и, на мой взгляд, является сегодня важнейшим геополитическим проектом, в котором участвует наша страна. БРИКС – это тоже очень важно, но это очень глобально. Там совершенно разные государства, которые находятся на разных континентах с разным уровнем развития экономики, а здесь все называется, что называется, наше и все рядом. Главная задача Евразийского союза, на мой взгляд, это создать платформу для объединения постсоветских государств вновь в некое надгосударственное объединение, каковым является Евразийский союз. Форму можем, так сказать, обсуждать, тем более, что у нас есть одновременно несколько форм. Это тот же самый Евразийский союз, это таможенный союз и, например, союзное государство России и Белоруссии.
Ну, все мертвое.
Да, ну,
особенно последнее. То есть там даже есть парламент. Знаете, да, что есть государственный парламент в Союзе России и Белоруссии. Он существует. Но, по большому счету, он как бы его и нет.
Ну, как
то есть
нет?
Есть группа есть чиновников, да, которые получают зарплату, которые собираются умно. Но, в общем-то, об этом, о существовании их, вот никто, кроме них, и еще какой-нибудь ручной прессы, а при них еще газеты, журналы, даже телевидение есть, никто ничего не знает. Вот зачем? Вот вы, может быть, тогда просветите, зачем
объясню
это все? Да.
Ну, вот в мирное время для того, чтобы сэкономить расходы на обороноспособность, и в то же время, чтобы эта обороноспособность была на должном уровне, делается так. Есть костяк дивизии, да, так сказать, кадрированная, и там есть офицеры, есть сержанты, а потом туда призывается значительная часть людей, и дивизия получается полной. Вот. Вот примерно то же самое и союзное государство между Россией и Белоруссией. То есть создан уже вот этот объединительный проект, но он пока не наполнен смыслом, потому что без Украины смысла в этом проекте на 100% никогда не будет.
Про Евразийский союз это говорите?
Я сейчас говорю про вообще любое объединение. Угу. Да? Поэтому Украина сегодня у нас не входит в Евразийский союз. Это на самом деле большая проблема. Она обязательно туда должна входить. Но поскольку у нас такой юбилей, почти 5 лет, 4 года, несколько слов о том, что было сделано и чего не было сделано. Значит, за эти годы туда пришла Армения и Киргизия. Это очень хорошо. То есть круг участников расширился. На последнем заседании Евразес Молдавия получила статус наблюдателя. Мы это будем рассматривать как шаг вперед для того, чтобы Молдавия и вошла потом в Евразийский союз. Я думаю, так и произойдет. В случае победы на выборах этой осенью партии социалистов Республики Молдова, а президент Игорь Николаевич Дадон, он уже давно высказывает необходимость для Молдовы находиться в Евразийском союзе. Вот, то есть определенное движение вперед есть.
Вы ни слова не сказали о практическом применении этого. Ну, то есть вот я гражданин даже этого союза. Ну, так, формально выходит. Что я от этого получаю? Просто знаю, что мы до сих пор не пускаем белорусское... Точнее, мы, несмотря на все, значит, эти подписанные соглашения с белорусами и в Евразии, и так далее, мы запрещаем их молоко.
Вот.
И батька нас сильно, значит, за это не любит и нас все время ругает. Хотя есть и суды Евразии, да, есть объединенные союзные суды и прочее, которые, в общем, должны решать это. На самом деле все решается в больших кабинетах. И часто, в общем-то, этот союз как бы не работает.
Ну, смотрите,
для человека обычного что это значит?
В этом мире вообще все решается в высоких кабинетах. Только вопрос, где решается и в каких кабинетах. Да? Например, судьба Сирии должна была решаться в американских кабинетах. Выяснилось, что теперь этих кабинетов недостаточно. Нужны еще кабинеты российские, иранские, турецкие. Это американским кабинетам очень не нравится. Значит, что касается Евразийского союза. Абсолютно далек от мысли, что Евразийский союз – это само совершенство. справедливо говорите, что у нас много неурегулированных вопросов, которые постоянно возникают. То мы что-то молоко разрешаем, то не разрешаем. Ну, давайте прямо скажем, что батька у нас, ну, у нас в союзном государстве России и Беларуси, у нас, он товарищ эмоциональный, поэтому иногда чего-то такое, в общем, позволяет себе сказать, иногда хвалит, иногда ругает, как положено батьке, да, то есть. А с другой стороны, все-таки креветки из Белоруссии – это тоже такой экономический нонсенс, который нам с вами не очень нравится. И вообще мы хотели бы видеть от наших союзников по Евразийскому союзу, а это союз, значит, союзники, мы хотели бы видеть более взвешенную политику в отношении поддержки Российской Федерации в сложные моменты. Ну, например, приведу из последнего. Скандал в Лондоне вокруг Скрипалей. И в этот момент министр, новый министр иностранных дел Беларуси приезжает в Лондон, там улыбается, жмет руки, а вот отменил бы визит, потому что в этот момент российских дипломатов высылают по просьбе британских партнеров из различных государств. Не хватает солидарности, не хватает общей позиции, а вот только мы сильны будем своим единством, когда не против одной России ты выступил, а против России и так далее, и так далее, и так далее, и так далее.
А может, сама суть этого союза в том, что когда нужно что-то от России, то есть какие-то преференции, какие-то эти самые долги или прочее, чтобы получить просто деньги от нас, мы нужны. А в случае, когда мы не особо и нужны, тогда они бегут назад. То есть, по сути, союз – это просто договор о том, что мы их будем финансировать. И все. То есть, это главная суть этого союза.
Уважаемый коллега, а вы думаете, у Евросоюза какой-то другой смысл глубокий? Вы думаете, Эстония находится в Евросоюзе по каким-то другим причинам? Вы думаете, Польша получает сейчас в год 65 миллиардов от Евросоюза по каким-то другим причинам? Если вы хотите быть сверхдержавой, и привыкните к мысли...
Всем.
Не всем. Вы должны свою клиентуру кормить, да. Хотите на лошадке кататься, нужно ей и овес, и травку насыпать. Вопрос только, чтобы лошадка не забывала, что ей надо и покушать, а потом еще и овес вести.
Да, в итоге.
Нет, ну это уж вы как-то совсем радикально. Поэтому умение наше попросить достойным образом наших коллег и союзников выполнять определенные обязательства, это наша, что называется, головная боль. А их задача получить то, что они считают необходимым для их интересов. Вот. Здесь мы на этом поле должны, что называется, общаться.
8 800 200 ровно 9702. Я вот только сейчас, значит, объявляю эти телефоны. Ну, давайте подключайтесь, господа, к нашему разговору. И пока мы сейчас вот обсуждаем Евразийский союз. Пока мы пытаемся понять, что это такое. 8 800 200 ровно 9702. Каково все-таки будущее Евразийского союза, как вы считаете? Это союз будет развиваться, несмотря на то, что экономики разные, интересы разные, или это все-таки, ну, скажем так, ситуативный такой союз, который может и распасться, и как-то уйти?
Нет, ну, экономики все разные. Дело в объединении. Что общего между экономикой Латвии и экономикой Германии? Ответ – ничего.
Как прям ничего?
Ну, вообще ничего.
Вообще там правила
одни продают,
свои.
Другие покупают. Да? И, то есть общего в этих экономиках – ничего. Поэтому общего искать в наших экономиках совсем не обязательно. Главное, чтобы у нас были общие интересы. А общие интересы есть. Большое пространство, большой рынок, свобода передвижения капитала, людей и всего остального. Ну, в общем, все то, за что, так сказать, некоторые экономисты любят Европейский Союз и чему он потихонечку перестает соответствовать. Теперь, что касается перспектив. Я напомню, что сначала был создан Таможенный Союз, потом был создан Евразийский Союз. Так вот, если мы с вами перенесемся в 19 век, посмотрим, как была воссоздана Германия после 400 лет ее отсутствия на карте Европы. Сначала был создан Таможенный Союз Северогерманский, потом из этого Таможенного Союза потихонечку выросла Германская империя, которая стала очень-очень активно развиваться. Поэтому это все платформы для развития. А вот каким смыслом они наполнятся, зависит от борьбы.
Наш слушатель пишет: Евразийский Союз – это проект с надеждой, что он реализуется. Наполнить его смыслом может только внешняя угроза. Таким образом, этот союз – подготовка к какому-то негативному сценарию, либо зря потраченные средства и время, пишет Максим. Согласны?
Да нет, конечно. Не к негативному сценарию – это подготовка. Это просто создание платформы. Вы машину покупаете не для того, чтобы в аварию попасть, а просто, чтобы куда-то ехать.
8 800 200 ровно 9702 наши телефоны. Сейчас прервемся на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков.
Британские ученые доказали, у тех, кто слушает подзарядку, в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Да, и обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Я представлю Старикова еще как лидера движения «Патриоты Великого Отечества». А сейчас мы так легко переходим к бензину. Мне кажется, что бензин – это то, что сейчас вот действительно дергает всех. Потому что подорожание на целый рубль за сутки вам на многих бензозаправках – это очень жестоко. Потому что это ну, просто это большие деньги. Это мало того, это цепляет еще цены, вообще все цены. То есть сейчас повысятся цены в магазинах. То есть это не только бензобак. Почему это произошло? И что государство и правительство не может с этим справиться?
Я хотел бы обратить внимание уважаемых радиослушателей, что значит цена за вступление в так называемый цивилизованный мир. Смотрите, цена на нефть сознательно обрушается нашими партнерами на мировом рынке. Это приводит к недополучению определенных денег в бюджет, снижению, так сказать, наших финансовых возможностей как государства. Это для нас плохо. Беда определенная. Происходит повышение цены на нефть на мировом рынке, которое опять-таки происходит не само собой. В итоге у нас начинает расти бензин, вслед за ним подорожают все остальные перевозки и все остальные товары. Опять беда. Вопрос, так что же для нашей экономики хорошо? Высокая цена на нефть у нас все дорожает, маленькая цена на нефть у нас опять-таки все дорожает, потому что у нас девальвируется рубль. То есть в итоге включение вот в эту самую мировую, в кавычках, экономику на подчиненных началах, мы оказываемся в проигрышной ситуации при любом развитии. Вот при любом. Это первое. Второе, значит, из чего состоят основные цены на топливо? Они в основном состоят из акцизов. То есть добывают бензин из акцизов. То есть как раз те самые налоги, которые потом идут в бюджет. Так вот, подорожание сегодняшнего бензина состоит из двух частей. Это первое. Увеличение акциза с 1 января на топливо. Это на 6,4 на бензин и на 8,4.
Это было 1 января?
На тонну. Да, но это пока что называется дошло. Это первое. И второе. Общий рост цены на нефть в мире. Возникает вопрос. Как все это сложилось и что с этим делать? От того, что наши нефтяные компании стали больше продавать на мировой рынок, потому что там выросла цена, им стало, так сказать, продавать приятнее, мне кажется, является очень неубедительным объяснением. Если мы видим или предвидим, что цена на нефть идет вверх, и мы знаем, что наши нефтяные компании очень любят продавать на мировом рынке, значит, нужно просто ввести квоты на продажи. Каким-то образом ограничивать продажи на внешний рынок для того, чтобы в первую очередь на внутреннем рынке у нас все было недорого и много. Это первое. Второе. Те, кто ввели акцизы, преследовали, дополнительные акцизы, преследовали простую бесхитростную мысль. Увеличить сборы денег в бюджет. Найти больше средств. Никаких других способов, кроме обложения налогами собственных граждан, к сожалению, сегодняшнее правительство не находит. Это минус. Возникает вопрос. Если вы вводили вот этот акциз, вы планировали повышение цены на бензин? Очевидно, что да. Да? Связь между первым и вторым можно. Это только дикари в Полинезии не видели связи между приятным времяпровождением мужчин и женщин и потом появлением на свет детей. Я думаю, что наши министры все-таки как-то экономически первый со вторым коррелируют. Так вот, если они коррелируют, то нужно внимательно следить за ростом цены на топливо в тот период, когда вот эти повышенные акцизы уже начнут работать. Собрать эти компании за одним большим круглым столом и сказать, что антимонопольный комитет будет жестко бить по рукам и изымать в бюджет любые спекулятивные попытки повысить цену. Вот что такое? За рубль за ночь подорожало.
То есть Путин должен бить по рукам Сечина, вы хотите сказать?
Причем тут Путин и Сечин?
У нас есть
антимонопольный комитет.
Давайте я договорю. Который буквально вчера или даже сегодня выпустил письмо, объясняющий, почему растет цена на нефть. А и обвинил напрямую Роснефть, которая, оказывается, на 20% снизила поставки бензина, а точнее, этих самых нефти на заводы.
Вообще неубедительно.
Я не знаю. Вообще это официальный документ. Это официальная записка антимонопольного комитета, на который, в общем-то, вы ссылаетесь.
Так вот, что должен делать антимонопольный комитет?
Тогда, получается, комитет? Путин должен вызвать Сечин, сказать, слушай, дорогой, ну почему так все происходит? Давай не отторговать на Западе. Ну что-то мешает. Что нашим властям мешает собрать вот этих ребят?
Давайте начнем с антимонопольного комитета. Что он должен делать? Значит, человеческая и корпоративная жадность, желание заработать дополнительных денег, должно быть ограничено антимонопольным комитетом. В чем? Вы повысили за день на рубль топлива. Посчитали, сколько вы продали тонн бензина по этой повышенной с точки зрения антимонопольного комитета безосновательной цене. И все эти деньги изымаются в бюджет. То есть будете вот этим заниматься, мы все деньги у вас заберем в бюджет.
Что мешает? Ну что мешает? Это не первый раз повышается цена.
Антимонопольный комитет не работает так, как он должен работать. Почему антимонопольный комитет? Потому что это его функции. Если вы думаете, что есть президент, который должен решать единолично все вопросы в стране, то у него на этого не хватит ни здоровья, ни времени.
Крайне у нас антимонопольный комитет, я правильно
этим понимаю? Должен заниматься антимонопольный комитет.
8 800 200 ровно 9702. Николай из Волгограда. Николай, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Смотрите, как ситуация выглядит. Вот вы рассказываете там в связи с тем, что подорожал бензин и все прочее. Все это самое натуральное, высосанное из пальца объяснение, почему подорожал бензин. Бензин будет дорожать только до той поры, пока народ не возмутится. Как начнутся забастовки, прочие, так сказать, дебоширы, вот, тогда начнет власть бояться. Власть боится народ. Других объяснений невозможно. Власть будет поднимать настолько бензин, насколько это можно поднять. Дело в том, что олигархи жадные, Роснефть, она хоть и государственная компания, там тоже не против заработать очень хорошо. Вот так объясняется.
Понятно, спасибо. Я понял.
Давайте я вам предложу более приемлемый вариант. Повышение цены на бензин в государстве не должно приводить к волнениям или беспорядкам.
Почему?
Потому что мы не должны
народу
создавать...
волноваться.
Да причем тут народ?
Ну,
подождите.
Что?
Вот пошла цена бензин вверх.
Ну?
Антимонопольный комитет в рамках своих полномочий всех собирает, выдают предписание об изъятии этих денег, и все. Дальше общественность спрашивает, что вы сделали? Уже публикуется. Сегодня изъято столько-то денег, и все. Компании больше не будут повышать цену.
Абсолютно согласен.
Вы у них собрали
деньги.
Дело
в том, что ту записку, которую я говорил, что это 20%, и было обвинение Роснефти.
Да не записки надо давать, а счета.
Была отозвана.
Счета.
Была отозван документ. Почему-то. То есть он появился на официальном сайте этого комитета антимонопольного, а потом исчез. Как вы думаете, почему? Потому что есть большое нефтяное бензиновое лобби, которое следит, в том числе и за вот этими происками комитета, который, возможно, вы правы, должен по закону, значит, бить их по рукам. Другими словами, в нашем государстве, немножко феодальном, есть только парочка, может, даже один центр решения, когда он может ударить, кто-то может ударить по рукам. А теперь говорим, кого, да? То есть это такие боссы. Вы можете представить, что какой-то антимонопольный комитет может ударить по рукам Сечину? Я вот и лично себе в нашем государстве это не представляю. 8 800 200 ровно 9702. Владимир из Краснодара. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Владимир, Краснодар. Очень интересный собеседник у вас. Я, конечно, согласен, что главная работа должна быть антимонопольного комитета. И в частности на такие, значит, мощные компании, которые, значит, повышают, потому что монополисты в основном захватили рынок, значит, бензиновый рынок, потому что мелких компаний нету практически. То есть вот там никто не может, значит, купить бензин и, допустим, какие-то мелкие заправки. Поэтому, конечно, антимонопольный комитет бесспорно. Но у меня есть другой вопрос. Вот если бы до выборов президента, ну, вот цены так бы росли, я думаю, немножко бы по-другому все было. Ну, вы как считаете?
Спасибо.
Безусловно. Если бы цена на нефть начала расти перед выборами, она бы определенный вклад в расклад итогов выборов внесла, но только в составе процентов, но никак не в составе тех или иных персон, которые заняли бы какие-то места. Это первое. Второе. Антимонопольный комитет должен работать. Вот если он плохо работает, значит, надо менять его руководителя. Надо смотреть, так сказать, какие полномочия у него есть. Может, чего-то ему не хватает. Но в любом случае, не смотрите, что такое бюджет? Это сидят умные люди, ну, в Советском Союзе там Госплан, например, да, сейчас Министерство экономики и развития, которые считают, сколько денег они соберут. Они же их не сначала собирают, а потом считают. Они сначала прогнозируют бюджет и развитие всей экономики, как они видят. Ну, говорят, у нас экономика прогнозируется, вырастет там на столько-то. То есть есть прогнозы. Вот когда вводится какой-то дополнительный увеличенный акциз, можно просчитать, насколько должна вырасти цена на нефть? Ну, конечно, можно.
А как вы думаете, а почему после выборов?
Подождите, я не закончил.
Ага.
Теперь следующее. Если вы можете просчитать, значит, вы собираете заранее нефтяников и говорите, с 1 января у нас вот такой акциз, мы считаем, что цена на бензин может вырасти на такую-то стоимость. Все деньги, выросшие с неба вот выше, будут изъяты в бюджет. Большое вам спасибо за внимание. Все свободны.
А может быть, это и было такое совещание? Им сказали, вот вы сейчас повышаете этот самый акциз, мы повышаем. Но вы, пожалуйста, может, там по-другому был разговор. Да, вам придется повышать цены, но повысить это после выборов. Это отсроченное повышение, которое мы сейчас смотрим.
Это тоже можно поговорить, но все равно есть предел повышения математический. Если растет больше, надо сразу изымать эти деньги, и все.
Опять-таки, когда я вас прошу, что мешает, вы сейчас снова вернетесь к антимонопольному комитету. 8-800-200-97-02 наши телефоны. Мы продолжим эту больную бензиновую историю в следующей части, потому что очень много даже вот писем. Кстати говоря, их читать половину только могу, потому что много написано ненормативной русской лексикой. Это говоря о ценах на бензин. 8-800-200-97-02. Оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков.
Всем привет, с вами Владислав Лисовец. Слушайте радио «Комсомольская правда».
По сути дела, Николай Стариков.
У микрофона Владимир Варсобин, помогающий Николаю Старику вести эту передачу. Продолжаем нашу бензиновую тему. Ну, даже я говорил, что читать тяжело там, эти стоны и крики, которые сейчас вот, доносятся мне из компьютера. Последний так, это выжмут из народа все соки, достало. Сечин предлагает, кстати говоря, назначить главу антимонопольного комитета.
Это хорошее, кстати, предложение. Назначить Сечина главой антимонопольного комитета.
Тогда,
интересно.
Тогда нам придется уйти из Роснефти.
Да, но я хочу сказать, что я тоже читаю то, что уважаемые радиослушатели, мой коллега вводит вас в заблуждение. Здесь только одно сообщение из 10, которое отдаленно напоминает неформальную лексику.
Да почему?
Лексику. Все
парочка
остальные
тройка есть.
Чистым русским языком. Одно только.
Ладно.
Одно.
Ладно, ладно. Нет, там есть еще
творческое
внизу.
Преувеличение, короче.
8-800-200-97-02. Валентина из Москвы. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Я хочу сказать то, что нефть и валюта в нашем государстве, все это очень сложно. Я была в 94-м году в государстве Израиль, и валюта на тот момент стоила, $1 стоил 4 шекеля. Прошло столько времени, достаточно много времени, я уже сына родила, ему уже 23 года, и я хочу сказать, что у них $1 стоит 5 шекелей, а у нас отсюда и нефть, и все остальное. Вам удачи.
Не отсюда нефть, к сожалению. Еще раз повторюсь. Мы включены в западную систему в подчиненном состоянии. Наш центральный банк является филиалом Федеральной резервной системы. Во многом и очень часто мы слышим высказывания либеральных экономистов о том, что рост экономики будет очень хороший, быстрый и счастливый, если мы девальвируем наш рубль. То есть в вот этом колониальном статусе у нас нет практически других рычагов, кроме того, как девальвировать нашу национальную валюту. А Израиль входит в мировую финансовую систему, так сказать, в качестве ее организатора. Поэтому израильский шекель никак не девальвируется вместе с американским долларом, евро и так далее. То есть они колеблются друг против друга.
Подорожание бензина – это безусловное благо для людей, пишет наш слушатель. Только подорожать он должен сотни раз и стать недосягаемым для всего рода бездельников. Так же, как и автомобили. Зато будет чище. Народ пересядет на велосипеды, на общественный транспорт. Можно же извлечь из подорожания бензина какую-то бытовую пользу, как вы считаете?
Я думаю, что не надо нам народу зубы заговаривать. Из подорожания бензина никакой бытовой пользы ни у кого не будет.
Провокация не удалась. 8-800-200-97-02. Борис, Ростов-на-Дону. Борис, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да-да.
Вы знаете, у меня такой вопрос. Вы знаете, вот, вы же все знаете. Мне бы хотелось спросить у вас вот. Сколько цена бензина, он у нас же получается вроде как не последняя нефтяная держава в мире, да? Так вот меня интересует, если кризис коснулся, наверное, и наших соседей, и наших... Так у меня вопрос, назовите цену, у наших врагов стоимость литра бензина, у хохлов, грузин, в конце концов в Сирии и в Туркмении, для сравнения.
Понятно, спасибо. Понял, спасибо.
Ну, я думаю, что не удастся еще одна провокация — назвать Украину и Грузию врагами России. Да? Я прошу подбирать, уважаемых радиослушателей, подходящие слова. Значит, для того, чтобы сравнить цену на бензин, нужно немедленно перенестись в Киев и посмотреть, какая там цена. Я могу сказать, что когда я был в Донецке, цена была примерно, ну, где-то на 10% выше, чем в России. В Киеве она еще больше. Что касается Финляндии, то цена, ну, порядка 80 рублей на наши деньги.
Ну, там и зарплата выше. Ну, да. Давайте все-таки смотреть не только на бензин.
Мы ответили на вопрос уважаемого радиослушателя.
Формально, да. 8 800 200 ровно 9702 наш студийный телефон, напоминаю. Так, ну что... Ну, здесь все обсуждают, Путин не в курсе, он сильно занят. Ну, это здесь не мат, конечно, но я, видите, щадя вас, я не читаю дальше. Антимонопольный комитет не работает. Николай, вы можете внятно ответить все-таки, где же выход? Согласен со звонившими, пока народ не выйдет на улицу, ничего не изменится, пишет Алексей Саратов.
Значит, если какие-то государственные институты плохо работают, это не значит, что государство нужно уничтожать. Нужно подкручивать винтики, назначать других людей, изменять, добавлять функционал, если имеющегося не хватает для решения проблем. Понимаете, здесь не такая уж сложная задача. Не такая сложная. Есть несколько компаний, их не так много. Есть необходимость экспорта. И есть необходимость, чтобы внутри России цены не скакали. Это как с рублем. Вы не можете планировать экономическую деятельность, если у вас курс каждый день меняется. Сейчас у нас посевная сельскохозяйственные работы. У нас растет бензин, у нас растет дистопливо. Ну как это?
Как вы прогнозируете, решат они эту проблему вот в течение нескольких, ну, уже недель, получается, даже дней надо это решать?
Они попытаются решить. Я вам скажу, как. Уже сказали, отменят вот этот самый повышенный акциз. Теперь вот давайте попробуем спросить наших уважаемых радиослушателей. Уважаемые радиослушатели, мы с вами живем в России давно. Ну, кто сколько, как говорится, да? Я вот свои 48 лет. Я не помню ни разу, чтобы цена повысилась по какой-то уважаемой причине, а потом она по уважаемой причине понизилась. Вот она повысится, а назад, как говорится, не пойдет. Поэтому понизится ли цена на топливо от того, что будет понижен этот акциз? И второй вопрос. Ведь когда вводили этот акциз, мы уже сегодня говорили, планировали увеличение сборов в бюджет. То есть, ну, благая, как бы, идея была. Теперь, если отмотали назад, чем бюджет будут наполнять? То есть, ну, это же не так, вот, знаете, как вот туда-сюда, туда-сюда. Как-то, ну, планировать нужно более четко. Если вы увеличили акциз, просто сделайте это очень плавно, мягко, чтобы никаких спекулятивных еще явлений в этом не было. Чтобы бензин подорожал ровно настолько, насколько вы запланировали, а не настолько, сколько хватит возможности до возмущения.
Но акцизы они все-таки уберут?
Думаю, что уберут.
А смотрите, какая еще проблема есть. Дерипаска обратился в правительство, это официально. В общем, Козак признал, и Козак сказал, что будут обсуждать это обращение за помощью казне. Дерипаска просит повысить тарифы в некоторых областях. Это касается пока только Иркутской области, где самые низкие тарифы на электричество. И таким образом Дерипаска хочет все-таки каким-то образом противостоять вот этим нападкам западным, эти санкциям и прочее, прочее. Как вы думаете, это логично или нелогично обращение подобное Дерипаске к помощи, ну, по сути, нас с вами? Ведь мы, по большому счету, как плательщики за электричество, должны оплачивать проблемы Дерипаски в связи с санкциями. Это нормально?
Но в сегодняшней экономике у нас происходит приватизация прибыли и национализация убытков. Только что мы обсудили с вами, что и рост, и падение цены на нефть как-то одинаково негативно сказываются. Это значит, что что-то не так в датском королевстве. Я думаю, что если эффективный в кавычках менеджер Дерипаска по тем или иным причинам не справляется с управлением своим предприятием, это предприятие должно быть национализировано.
8 800 200 ровно 9702. Алексей, Севастополь. Алексей, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемая редакция. Ну, в первую очередь хотел бы вас поблагодарить, что вы подняли такую злободневную тему для всей нашей страны. Хотелось бы, конечно, чтобы такая федеральная структура, как Федеральная антимонопольная служба, ну, а не комитет.
Ну да, служба, да, прошу прощения.
Да, приложила бы какие-то свои силы, чтобы повлиять в случае сговора поставщиков топлива на повышение цен. Еще повлиять потому что повышение цен на топливо не только наши с вами расходы, как автолюбители повысят, но и повысят транспортные расходы на продукты питания, на стройматериалы, затраты на отопление для некоторых регионов, на посевную в том числе. То есть это очень злободневный и важный вопрос для нашей экономики, поэтому, естественно, нашему руководству необходимо уделить внимание. В принципе, все.
Понятно, спасибо.
Ну, я думаю, что если мы когда-то Гитлера разбили, то, в принципе, можно отрегулировать вопрос стоимости бензина. Это первое, что мне хотелось
сказать. Вот Гитлером и легко. Точнее, подождите, скорее всего.
Ну, это вам легко, а нашим родителям, дедам...
Нет, я не то понимаю, что легко. Это мы можем. Вот когда напрячься и что-нибудь победить.
Прошу дать мне закончить.
А вот мелкие вещи.
Вот тут у нас тема такая невеселая. Ну вот, решил посмотреть на аббревиатуру. Спасибо, уважаемый радиослушатель, он нас поправил. Значит, правильное название службы – Федеральная антимонопольная служба. Сокращаем – ФАС. Вот мы должны сказать ФАС – Федеральной антимонопольной службе, чтобы она выполнила свои функции. А мы с вами ее как называли? Федеральный антимонопольный комитет. Вот если сократить, то это как раз то, что мы бы хотели, чтобы сделали с теми, кто повышает цены на бензин.
Красиво. 8 800 200 ровно 9702. Юрий Васильевич из Воронежа. Слушаем вас, Юрий Васильевич.
Здравствуйте.
Да, слушаем.
Я хотел бы у вас так вопрос задать. Мне уже 60 лет, я пенсионер. Я захватил закат брежневских эпох. Машина была в 85-м году. Бензин стоил 40 копеек, 93-й. Очередь по 20 литров не достанешь. Буханка хлеба стоила 16 копеек. Сигарета 30 копеек. Рабочий получал в среднем 150 рублей. 200 получал рабочий человек. Вот и все. Вот вы с этим сравните, с буханкой хлеба. Сигарет мне 60, я пенсионер. Я курил много лет. Вот с этим вы сравните, пожалуйста. Бензин еще дешево стоит, его надо повысить. А про хлеб мы молчим. Вот все, спасибо.
Спасибо.
Ну, я думаю, что вас вот посадить бы сейчас сюда и принимали бы вы звонки. Я думаю, что ваша идея повышения цены на бензин, она бы, конечно, всем очень понравилась. Особенно те витки инфляции, которые неизбежно следуют за повышением того, что включается, подчеркиваю, в любую торговую, рабочую и какую-либо еще деятельность внутри нашей страны. Даже билеты подорожают на самолеты, потому что топливо подорожает от этого. Вот это нужно тоже понимать. Поэтому я бы все-таки постерегся так легко призывать к повышению цен. Помните, в Советском Союзе, уважаемые коллеги, вы сказали, что вы жили при Брежневе, да? Так вот, все подорожания, которые вряд ли вызывали радость у народа, они происходили по просьбе трудящихся. Поэтому будьте осторожнее. Вот вы сейчас попросите и повысят еще цену на бензин. Вы же трудящийся? Трудящийся. По вашей просьбе поднимут.
Ну, тут очень много, кстати, вопросов, связанных с тем, все-таки, почему в связи с санкциями, ну, тут говорят о Путине, видимо, о правительстве, все-таки они компенсируют вот эти убытки наших олигархов вот перед санкциями. То есть надо ли, вот тут пишет Эксельберг, 2 миллиарда евро на погашение долгов и прочее. Есть какая-то мера, которую все-таки не надо переступать в поддержке? Ведь, по сути, они, конечно, страдают из-за политики государства, имеется в виду олигархи.
Вот давайте поймем, что такое поддержка. Значит, поддержка — это как? Вот пришел олигарх Икс в правительство Игрек и говорит: дайте мне 2 миллиарда. И взяли ему перечислить деньги. Он их не должен ни возвращать, ничего делать. Прям вот так сумкой на стол. Бамс, иди, дорогой, да, только не закрывай свое предприятие. Или из-за того, что ему перекрыли кредитную линию, на которую он рассчитывал какие-то банки, ему другой государственный банк выдал кредит, позволяя перекредитоваться, что в производственной цепочке очень важно, чтобы предприятие не встало. Вот посмотрите, это первое. Второе, если этот кредит не отдается государственному банку, ну тогда должна быть национализация. Но здесь надо просто посмотреть, что будет дешевле. Если предприятие однозначно не может выйти из петли, в которую ее загнал эффективный менеджер, надо сразу забирать, сразу национализировать.
Так, сейчас мы прекращаем немножко передачу из-за перерыва. 8-800-200-97-02. И уже немножко, через 5 минут, будем с вами. Оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250 Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».
По сути дела, Николай Стариков.
Да, микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Рядом Николай Стариков, лидер движения «Патриот Великого Октября». Отечество. Кстати говоря, я сегодня много оговариваюсь. Тут у меня и пишут, что... Я на самом деле пишущий человек, я не профессиональный ведущий. Вот Владимир Варсобин, просто можно меня лучше читать, чем слушать. Ну что ж, давайте немножко помучаемся. Сейчас переходим к другой теме. Переходим к Сенцову, голодающему. Я напоминаю, что режиссер Сенцов – это украинский режиссер и патриот Украины, воинствующий, который, в общем-то, за это и попал в тюрьму.
Не-не-не, вот теперь давайте я правильно скажу.
В Крыму его арестовали за подготовку террористических актов.
Вот вообще не так. Приговорен судом за подготовку террористического акта.
Ну, я говорю вообще люди.
Какой патриот? Если вы считаете террористов патриотами, то, как говорится, я вас вынужден разочаровать. Террористы патриотами не являются, они являются убийцами. Вот у этого убийцы не получилось.
Он не убил, не получилось никого.
Стать убийцей, потому что наши органы компетентные, спасибо им большое, разоблачили в эту попытку террористического акта раньше.
Немцы партизан тоже называли террористами. Ну, они сражались за свою родину. Этот сражался за Украину.
Есть большая разница.
Наши сражаются за
Россию.
Есть
наши разведчики и чужие шпионы. Если кто-то хочет взорвать в России бомбу, это террорист и мерзавец. Поэтому вы определитесь, по какую сторону террористических баррикад вы находитесь.
Я всегда сверху.
А вот подождите.
Я всегда на нейтральной
всегда
полосе.
Всегда сверху – это эротический термин, а мы с вами говорим о терроризме. Поэтому если вы
будете двигаться
в этом направлении, то вы, смотрите, окажетесь по одну сторону террористических баррикад, запрещенной в России организацией ИГИЛ. Она тоже очень хотела бы у нас что-то взорвать. Поэтому Олег Сенцов – человек, осужденный российским судом по делу о подготовке террористического акта, а его пытаются выставить на Западе и на Украине невинной жертвой кровавого режима, теперь вот он голодает. Напоминаю, что была еще одна невинная жертва кровавого режима, госпожа Савченко, которая тоже голодала, после чего уехала на Украину, там стала героиней, после чего ее на Украине посадили, и ее сегодняшняя голодовка на Украине вообще никому не интересна. Ни ведущему «Комсомольской правде», ни правозащитникам мировым, ни Соединенным Штатам Америки. Никому, кроме нескольких десятков человек, которые в Киеве вышли его защищать.
Мы сейчас говорим, тема у нас как раз Сенцов,
так который
голодает 16
дней. Давайте говорить не о режиссере, а о террористе. Сидит террорист в тюрьме и голодает. Вот это правильно расставленные акценты. Теперь продолжаем. Голодает террорист в тюрьме. В чем вопрос?
Ну, половина нашего, на самом деле, актерского, режиссерского и прочего корпуса не считает его террористом.
Не половина, а 200 человек. Я считаю, что в России все-таки и творческих, и интеллигентных людей значительно больше. Вот перед вами сидит сейчас тоже писатель, который считает, что это террорист.
Хорошо, я просто о том, что они пишут письма, где просят его отпустить. Я говорю, что все-таки та точка зрения, которая есть у вас, она не разделяется максимальным большинством.
Двумя сотнями людей, подписавших письмо.
Есть другое мнение.
Есть.
Так, значит, товарищ сидящий, давайте нейтрально, да, некий Сенцов,
почему нейтрально, когда есть решение суда?
Потому что есть два мнения, а давайте быть нейтральным.
Мнение одно. Суд сказал, это человек, который готовил террорист.
Хорошо. Давайте прорваться к фактуре. 16-й день человек голодает. Что с этим делать? Сейчас, значит, воют у нас западные правозащитники и российские правозащитники воют. Он сейчас сидит на поддерживающей терапии, которую вот он недавно дал согласие. И омбудсмен Москалькова пообещал направить своего человека туда. То есть там идет такая, да, большая, такая, назовем так, движуха, да, вокруг голодающего. А что это значит для репутации России? Что это значит для репутации нашей, значит, охранительной системы, имею в виду системы содержания заключенных, и что с этим делать?
Значит, первое, это ничего не значит для нашей репутации и для нашей системы наказаний. Теперь что с этим делать? Я бы предложил людей, обладающих большим опытом, поделиться с тем, у кого этого опыта меньше. То есть у нас товарищ госпожа Савченко сидела в одном из мест лишения свободы. В этом месте лишения свободы были доктора, руководители, которые знают, что делать в ситуации, когда человек проводит голодовку. Мы все-таки думаем, что, наверное, она голодала. Пусть они приедут в то место заключения, где находится террорист Сенцов, и поделятся опытом с врачами, с руководством, значит, этого весьма невеселого заведения. И это будет лучший вклад, чтобы он не умер, чтобы с его здоровьем было все, так сказать, замечательно. Но я хотел бы обратить внимание на другое, что на Украине фактически захватили своего собственного гражданина, Вышинского, который возглавлял РИА Новости на Украине, и теперь все делают для того, чтобы обменять на террориста Сенцова. Мне кажется, что это уже такое, ну, пиратство в высшей степени.
Слушайте, а какое-то пиратство, если он не является нашим, скажем так, человеком в Киеве, то мы, конечно, не обменяем, и все.
Но... А вы считаете, что мы никак не должны реагировать на то, что человека за то, что он осуществляет свою журналистскую деятельность? Вы тоже журналист, я прошу прощения, да? Тоже журналист? И вот нет, такой же, как вы, коллега, на Украине работает, выполняет свои журналистские функции, его арестовывают, обвиняют черт знает в чем, а потом предлагают обменивать. Это как? Это нормально?
Нет, это не нормально. Ну, но вот. Если мы обменяем, таким образом признаем то, что он действительно тот, в чем его обвиняют.
Значит, мы сейчас с вами нет, вообще не говорим о каких-то обменах. Я просто говорю о том, что Украина ведет себя абсолютно недопустимо как в ситуации с Савченко, так в ситуации с Вышинским. И Западу, и всем этим правозащитникам, и, к сожалению, 200 наших творческих деятелей, в очередной раз мы видим, наплевать. Они беспокоятся только за тех, за кого беспокоится Вашингтон. А вот это меня, в свою очередь, беспокоит больше всего, что их моральные оценки зависят от того, на кого пальцем указывают в Госдепе США, а не от того, что происходит на самом деле.
8 800 200 ровно 9702, хотя наши слушатели пишут, почему меня должна волновать судьба Сенцова, ну, голодает, и пусть помирает его выбор. А, кстати...
Не скажу, почему нас не волновать должна судьба Сенцова, но для того, чтобы мы должны предпринять все меры, чтобы в наших тюрьмах никто не умирал, потому что это будет использовано для очернения России, вот и все. Он отбывает свое наказание, но при этом умирать с голоду он не должен.
А если он парень решительный?
Ну, значит, есть другие решительные парни, которые не помешают ему сделать это. Ну, слушайте, практика насильственного кормления, она существует.
Угу. Ну, то ты пишешь на слушателя, как там в США с подобными выродками делают. Кормят насильно, что-то никто из правозащитников не возмущается, пишет Алексей. Ну,
предлагаю принять звонок наших уважаемых радиослушателей.
Я надеюсь. 8 800 200 ровно 9702. Но у нас просто люди еще не перестроились с бензином. Мне кажется, вот Сенцов как-то вот их не особо в этом смысле цепляет. По поводу, кстати, обмена. Ведь если тот журналист, о котором вы говорите, и они так надеются, там ведь был обыск. Почему, собственно говоря, его обвинили в том, что он работает на Россию? Он там как-то неосторожно хранил многие, даже награды, по-моему, российские, что-то в этом роде. Я не о том.
Российские награды являются теперь поводом для ареста?
Нет, я думаю, что если бы такие украинские награды были найдены у Сенцова, я сейчас тому, что их повернешь, так и выйдет. Любое следствие, что украинское, что российское, главное дать задачу. Вот вы сейчас...
Еще раз, есть наши разведчики и чужие шпионы. Вот, вы на чьей стороне, дорогой товарищ?
Я
вы сверху, мы уже помним.
Да, я сверху. Помним. 8 800 200 ровно 9702. Тимофей Липецк. Тимофей, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, вот эта меня суета вокруг этого товарища очень напомнила те далекие года, когда у нас вокруг чеченских отдельных товарищей, которых мы мочили в местах уединения, да, тоже такая же публика суетилась. Вот. И я как бы, меня вот что удивляет, что спокойно на это реагируют вот этих товарищей, которые устраивают всю эту суету, не берут на карандаш, потому что, ну, по факту их деятельность – это поддержка терроризма. То есть человек получил приговор, он признан уже судом террористом, он не находится под следствием, он уже признанный судом террористом. И при всем при этом они его там поддерживают, пишут письма и так далее. Ну давайте Басаева бы нам тоже надо было бы поддержать. Такие же тоже у нас персонажи в свое время были. Вот. Как-то меня это вообще удивляет. И спокойно очень реакция нашего общества на этих персоналей.
Спасибо.
Они очень расстраивают, что человек с русской фамилией Сенцов устраивать теракты против
русских. А извините, мне вот подбывает вас спросить, а почему вот вы так уверенно говорите? Вы доверяете нашему суду? Басаев я видел его эти кинокадры. Он то, что он террорист, он не скрывал.
А в этом случае вы что хотели увидеть? Вы хотели увидеть осуществленный теракт?
Нет, я хотел...
Растерзанные тела? Вы
нет,
это
я это точно
увидеть?
Не хочу увидеть.
Но ну, тогда
нельзя же исключать
ту
вероятность, когда дело сфабриковано, и суд принял неправомерное решение. Суд, мы исключаем такую возможность?
Суд принял решение. Точка.
А по теперь я спрашиваю, а доверие к суду? У нас в России как, доверяют судам или нет?
По делам о терроризме, думаю, что на 99,9%. Может быть, по каким-то экономическим еще и возникают вопросы. По делам о терроризме нет. Поэтому...
Так вас легко сделать самого террористом. Это делается раз-два, в общем-то. Вам подкидывают, допустим, домой какой-нибудь интересный сверточек. Потом собираются некие показания. И вы превращаетесь в террориста.
СБУ даже ничего не подбрасывает. Им это вообще не нужно. Они просто приходят, арестовывают человека и намекают, что его хотят обменять. Это первое. Потом большое спасибо уважаемому радиослушателю, который, в принципе, сделал вам достаточно серьезное замечание. Он сказал, что таких, кто поддерживает терроризм, нужно брать на карандаш. Поэтому вы аккуратней.
Я уже во всех блокнотах, не волнуйтесь. Но мы прерываем наши баталии. Я напоминаю, что завтра в гражданской обороне в 5 часов мы продолжим бензинную тему. С вами мы не прощаемся. Встретимся через неделю. До свидания.
По сути дела, Николай Стариков.
Здравствуйте, я певица Екатерина Семенова. Слушайте всегда радио «Комсомольская правда».